день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И вот черта этого наступившего будущего состоялась, была перейдена только что. Впервые обыграл компьютер человека в игру «Го». То есть победа в шахматах состоялась уже много лет назад. Соответственно, компьютер Deep Blue, который делала корпорация IBM, обыграл тогдашнего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Но, говорили скептики, попробовали бы они сделать это в мечети, да? Попробовали бы они сделать это в игре Го, которая обладает гораздо большей вариативностью комбинаций, чем шахматы. Там какие-то совершенно фантастические цифры. Там 250 комбинаций, каждый ход имеет 250 вариантов, каждый из которых делится на следующие 250. В общем, там какое-то 130-значное число комбинаций получается. И тем не менее, компьютер AlphaGo, сделанный корпорацией Google, обыграл одного из лучших на сегодняшний день игроков, Люси Доля, со счетом 4-1. Три дня назад закончилась эта игра, и, собственно, мы перешли в какое-то новое состояние, в которое для компьютера, кажется, нет уже ничего невозможного. Является ли это уже той точкой бифуркации, когда мы можем сказать, что создан искусственный интеллект? Говорим об этом с нашим гостем Кириллом Мартынов, доцент школы философии Высшей школы экономики. Почему, собственно, Го? Хотел спросить, почему вот так важно было именно в Го обыграть?
Тот лозунг, с которым я, в общем, на передачу шел, он достаточно простой. Это то, что эта игра, этот матч показал, что компьютеры, способные учиться, разработчики компьютеров способны быстрее их учить, чем предполагалось раньше. То есть долгая тема игры в Го с компьютером обсуждалась. По состоянию вот 10 лет назад было совершенно очевидно, что компьютер обыграет человека еще очень нескоро. И самые такие упорные скептики говорили, что, ну или оптимисты в отношении наших человеческих способностей интеллектуальных, что это не случится, возможно, никогда. Но компьютер показал, что если для того, чтобы выиграть человека в шахматы, компьютерным программам понадобилось 50 лет, то для того, чтобы обыграть человека в Го, им потребовалось уже заметно меньше времени, при том, что это более сложная игра. Задача эта была решена меньше, чем за 20 лет. И это значительно быстрее, чем все те прогнозы, которые мы слышали в последние годы и десятилетия. Чем Го важна в этом контексте, так это тем, что, в общем, этот матч можно назвать в каком-то смысле слова «последней игрой». Ну, это некий тоже такой лозунг, почему «последняя игра». Потому что игры делятся в этом смысле слова на игры с полной информацией и на игры с частичной информацией. Так вот, Го, так же, как и шахматы, это игра, типичная игра с полной информацией.
С открытой, то есть мы видим все,
да, когда
все
то, что происходит, да, нам видно на доске, и мы находимся в равной ситуации. Нет никаких там недоговоренностей, в отличие от типичной карточной игры. Так вот, Го при всей своей простоте, своих правил и при всей сложности, с другой стороны этой игры, она была последней игрой с полной информацией, в которой человек мог на равных играть с компьютером и, более того, систематически в последние годы, десятилетия человека обыгрывал. Для меня эта тема важна по личным причинам. Я 10 лет назад в Московском университете писал диссертацию по философии сознания. Конкретно про искусственный интеллект у меня была одна из глав, встроенных в это повествование. И вот тогда я прочитал довольно большое количество литературы, которая рассказывала о том, что Го как раз это такой фронтир исследований в сфере искусственного интеллекта. С одной стороны, это вычислительная система с достаточно простыми правилами. То есть компьютер можно запрограммировать играть в Го. С другой стороны, Го, да, вот игрок в Го сталкивается с таким количеством вариантов на каждом ходу, что простым перебором этого сделать не получается.
То есть не как в шахматах, есть определенное количество партий, есть определенное количество хороших комбинаций, которые так или иначе можно заложить в память шахматиста. Mm-hmm. А в Го, как я понимаю, позиция должна выглядеть хорошо.
Вот если да, если взять учебник по игре в Го, здесь, наверное, какие-то профессиональные игроки нам лучше бы об этом рассказали, но они действительно оперируют какими-то чисто человеческими ценностями, эти учебники, эти наставления. Всегда подчеркивалось, что важно на первом месте, конечно, для игрока в Го стоит вот такая загадочная вещь, как интуиция, которую очень трудно формализовать. Другая вещь – это стратегическое видение некое. И вот это все, поскольку встроено в восточную культуру, в китайскую в первую очередь, там вообще появляется такая поэзия своего рода, что вот вообще как бы для того, чтобы выигрывать в Го, это должен быть, человек должен обладать этим духом, духом игрока, потому что просто посчитать это, ну вот технически малореализуемо даже для современных компьютеров. То, что случилось с этим матчем и с программой AlphaGo, программа на наших глазах показала, что то, что мы обычно называем интуицией, может быть определенным образом смоделировано. То есть поведение компьютера для внешнего наблюдателя неотличимо от поведения великого игрока в Го, обладающего вот этими вещами, известными как стратегическое видение, интуиция и так далее.
То есть, так скажем, что машина прошла тест Тьюринга здесь.
Нет,
напомним нашим слушателям, что тест Тьюринга – это когда вопрос-ответ с машиной, и третий наблюдатель не может понять, говорит человек с машиной или говорит человек с живым человеком.
Го, конечно, довольно сильно отличается от тестов Тьюринга, потому что тест Тьюринга – это скорее открытая система. То есть, когда мы беседуем с другим человеком, мы не владеем всей полнотой информации, разумеется, о том, что происходит у него в голове, о чем он думает, о чем он хочет нам сказать, и компьютер пока тест Тьюринга, ну, в общем, не прошел. И это разные такие истории, но компьютер показал, что для него самые сложные интеллектуальные задачи вот с этой полной информацией, внутри них он способен конкурировать с человеком, и более того, даже уже не конкурировать, а превосходить, потому что человеческие способности, потому что вот человеческий игрок, этот вот великий гроссмейстер и великий игрок в Го, он, конечно, как человек, он склонен, ну, там, он может уставать, у него может быть накапливаться раздражение, это было видно, как эти матчи проходили, ему все-таки вот четвертый из пяти удалось выиграть, но последний он все-таки проиграл, потому что программа опять под него подстроилась. Вот, а компьютер, он однажды, программа берет какую-то планку, так же, как в случае с Каспаровым, и дальше он на ней уже закрепляется, и это отработанный материал. То есть люди больше никогда в истории человеческой цивилизации не будут играть в Го лучше, чем компьютер. Мы себя проапгрейдить не сможем дальше, но выйти на какой-то новый интеллектуальный уровень, ну, без помощи компьютеров, опять же. А компьютеры, для компьютеров это вот точка, с которой они дальше куда-то могут еще расти. Но это не тест Тьюринга, потому что все-таки Go это вот такая закрытая математическая система с полной информацией, в отличие от речевого поведения людей.
Но вот то, что создана эта программа AlphaGo, это искусственный интеллект?
Здесь старая история о том, что мы вообще понимаем, да, и должны понимать под искусственным интеллектом. Если очень обобщенно эту историю воспроизводить, то с тех пор, как компьютеры начали с конца 40-х годов выполнять отдельные функции, которые прежде были доступны только людям, интеллектуальные, ну, то есть там дешифровка этих нацистских кодов и, в общем, работа над какими-то сложными шифрами.
С чего сам Тьюринг, собственно, начинал.
Да, с чего начинал Тьюринг, из чего, собственно говоря, для чего конструировались первые работающие компьютеры в военных целях, разумеется, все в Великобритании и в США происходило. Сразу можно было задать этот вопрос, и в 50-е годы прошлого века он был задан. Есть ли хоть одна интеллектуальная задача, которую компьютер, в отличие от человека, не сможет решить? Вот есть ли в человеке что-то такое, что не поддается моделированию вычислительными средствами? И скептики в отношении искусственного интеллекта, они всегда заявляли, что, собственно говоря, понимаете, вы можете компьютер научить выполнять определенную программу, но этой программы все равно будет автор, а человек, и компьютер будет действовать в рамках тех возможностей, которые в него заложили его создатель. И второй это их аргумент заключался в том, что человек, компьютер никогда не сможет мыслить по-настоящему. Вот здесь мы такими метафизическими...
Что такое мыслить по-настоящему?
Да, метафизическими сущностями должны оперировать. Но и, кстати говоря, меня этот сюжет очень занимает, потому что, скажем, там кто-нибудь из великих философов, например, Рене Декарт или там Джон Лок в 17 веке могли очень долго обсуждать, что такое разум. И многим казалось, что это совершенно абстрактная проблема. Но вот во второй половине 20 века вопрос о том, что такое разум, стал проблемой инженерной. Потому что если мы задаемся вопросом о том, что мы хотим создать искусственный разум, нам для начала нужно быть философами в том смысле, что мы должны понять, а что именно мы создаем. Как мы вообще для себя отвечаем на вопрос, что это за инженерная конструкция, которую мы создаем. И вот в этом году, собственно, еще одно событие, кроме победы компьютера в Го, состоялось, умер известный такой компьютерный ученый, компьютер-сайентист
Марвин Мински, да,
который работал в Массачусетском технологическом институте, который был лидером таких вот технооптимистов в отношении искусственного интеллекта в 60-е годы тоже прошлого века. И с точки зрения Мински, вот эти все разговоры о том, что значит мыслить по-настоящему, сможет ли компьютер выйти за пределы того, чему его научил человек или не сможет. Все эти разговоры достаточно мало имеют отношение к делу, а к делу имеет вот такой функциональный подход. То есть, как Мински вообще предлагал определять интеллект? Есть некая задача, для решения которой от человека требуются интеллектуальные, умственные усилия. Любая задача. Если компьютер в состоянии, искусственная система в состоянии эту задачу решать, то у нее есть некая функция, которая указывает на наличие вот того же самого интеллекта. И с точки зрения Мински, он еще в 60-е годы об этом писал, он говорил, что, знаете, искусственный интеллект уже создан, но он очень маленький просто. У нас интеллект умеет выполнять ряд небольших.
Калькулятор, да.
Любая счетная машина — это очень такой младенец искусственного интеллекта. Даже умная стиральная машинка или там, не знаю, любые вот эти вот гаджеты, которые мы используем сейчас в виде бытовой техники, если вы можете ее запрограммировать, если раньше вам нужно было следить за тем, чтобы вы загрузили белье, потом, значит, там остановили, потом, значит, включили полоскание и так далее. Если стиральная машинка может вот, там, домашнего хозяина в этом аспекте заменить, то это тоже такой микроскопический, но очень маленький, но искусственный интеллект. И дальше программа этих оптимистов в отношении искусственного интеллекта, она предполагала, что мы будем шаг за шагом наращивать число функций. Вот они говорят, нас не интересует спор о том, что значит мыслить по-настоящему, нас почти не интересует спор о том, может ли компьютер как-то, способен ли он к самообучению, это отдельный вот тоже функциональный вопрос. Мы будем учить компьютеров выполнять все те функции, которые обычно делаем мы.
С этой точки зрения, конечно, эта программа — это искусственный интеллект, и вот то, что вы говорите, самообучение, это, по-моему, как раз именно то, что AlphaGo и делала.
Совершенно верно.
Потому что она моделировала несуществующие игры, и сама на этих же, по-моему, она там сыграла несколько миллионов партий сама с собой и сама обучилась.
Совершенно верно. Причем, судя по тому, как матч шел, вот он состоял из 5 партий, судя по всему, к 4-й партии человеку-гроссмейстеру удалось как бы разгадать тактику своего оппонента, но к 5-й партии компьютер поменял тактику. И то есть повторить успех даже вот в этой 5-й партии, когда вроде бы уже опыт накоплен игры против конкретного оппонента, у человека не получилось.
Я вот хочу понять здесь философски, это успех человека или успех машины? И можно ли машину отделить от человека?
Ну, понимаете...
Это, наверное, Гугл и гугловцы празднуют победу.
Это, для гугловцев это, безусловно, это вся мировая пресса, абсолютно все, ну, в первую очередь, техносайты, вроде журнала Wired, допустим,
да.
Но и большая пресса, и Нью-Йорк Таймс, и кто угодно еще, конечно, это обсуждает. И вот здесь тоже важный момент, что когда IBM свой Deep Blue разрабатывал, кстати, между Deep Blue и AlphaGo есть большая разница, потому что AlphaGo, насколько я понимаю, не создавался для того, чтобы обыгрывать в шахматы конкретного человека. То есть Deep Blue — это была разработка, строго направленная против Каспарова.
Да.
Каспаров на тот момент времени сильнейший шахматист мира, и под него работали вот десятки и программистов, и шахматистов работали для того, чтобы победить Каспарова, опираясь на эту программу. Здесь ситуация другая, здесь программа гораздо более универсальная. В прошлом году она победила чемпиона Европы. И вот вы вначале говорили, одного из сильнейших игроков ГО. Нет, она победила самого сильного.
Самый, он номер
один. То есть у них там есть очень, очень такая жесткая иерархия. Она, конечно, меняется со временем. Но на сегодняшний день этот, в общем, молодой гроссмейстер, 30 с небольшим летний, это самый сильный игрок в мире. И это...
Причем он был в Корее, и для него специально единственное, что они сделали, по-моему, кабель построили. Ну, который шел от серверов компании.
Да, это, вот, ну, это такая, наверное, это интересное инфраструктурное решение.
Да.
В принципе, понятно, что можно было как-то и, наверное...
Ну да, и ему приехать, да.
Да. Так вот, еще со времен Deep Blue была, отвечая на ваш вопрос, была эта старая шутка о том, что в компьютере Deep Blue сидел, на самом деле, обыгравший Гарри Каспарова, сидел, на самом деле, Анатолий Карпов. Вот. И это как-то так, ну, это такого рода юмор, он тешил человеческое самолюбие наше, и в нем отчасти даже была доля правды, потому что, конечно, опыт игры Каспарова и Карпова за звание чемпиона мира в 80-е годы, Deep Blue был учтен, как и все остальные партии, которые сыграл в своей жизни Каспаров, под него это было специально сделано. Вот. Но здесь ситуация вот какая. Ни один из людей, которые участвовали в разработке AlphaGo, они по своему уровню игры, конечно, в Go не могут приблизиться к этому гроссмейстеру, который на голову выше всех этих разработчиков.
То есть просто generic компьютер, generic программа.
Да, и, конечно, когда мы, как большой коллектив, мы работали над нашей программой AlphaGo в Гугле, допустим, да, но в итоге программа в какой-то момент времени начинает действовать, ну, уже от своего лица. Потому что никто из разработчиков не знает, как она сходит, какой следующий будет ход у этой программы. И никто из разработчиков в одиночку и самостоятельно, и даже там, объединив свои человеческие усилия, не смогли бы сыграть те партии, которые сыграла эта программа.
Но все равно, вот это вот во второй части нашей программы обсудим, обладает ли машина субъектностью? Можно ли сказать, что эта машина создала? Или все-таки это механическая рука, которую создали инженеры, но вот она делает какие-то чудеса, творит там. Ее в реактор можно запустить, она винтик в реакторе прикрутит. Человек не может это сделать, а механическая рука сделает. Можно ли говорить о победе механической руки над человеком? Мы продолжим эти рассуждения наши, задавать тяжелые вопросы после небольшого перерыва. В эфире программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и наш гость сегодняшний Кирилл Мартынов, доцент школы философии и высшей школы экономики. Ну вот человек сейчас стоит перед лицом суперкомпьютера, суперпрограммы AlphaGo, которая зашла так далеко, что обыграла лучшего в мире игрока в Go. И вот с Кириллом мы сегодня рассуждаем о сущности этой революции. Тот вопрос, который я задал, действительно, вот можно ли говорить, что эта машина обыграла человека, или все-таки эта машина, созданная, наученная человеком, но она является продлением нашего интеллекта, продлением, ну, нашей, не знаю, ноосферы человеческой, как механическая рука является, собственно, производной от человеческой руки.
Я здесь приведу пример, который несколько лет назад меня поразил. Дальше, к слову, об этом примере как-то вот мне ничего не было слышно. Надо проверить, что сейчас там происходит. В Корнеллском университете была создана программа под названием «Эврика». Она работала следующим образом. В нее загружался достаточно большой массив неких сырых данных, и программа пыталась найти закономерности внутри этих данных, генерируя огромное количество математических формул, к которым потом применялись эти данные, и которые потом уточнялись в зависимости от того, была ли какая-то корреляция между данными и формулами. И их успех, это примерно 11-й год, их успех заключался в том, что они загрузили в эту программу данные о движении двух маятников, и Эврика самостоятельно открыл закон Гамильтона, один из классических законов механики, который как раз описывает движение маятников. Программа, разумеется, не знала не то, что она сделала открытие, но ей не подсказывали, каким должен быть этот закон. То есть она просто сформулировала вот некую математическую формулу, которая в физике используется. И тогда уже было понятно, что потенциально это грозит следующей перспективой, что компьютер, в принципе, если вот все удачно сложится и у него будут подходящие данные, он, в принципе, может открыть законы природы, не знаю, там чего угодно еще, какой-то реальности, которые люди сами еще не открыли, которые они не понимают. То есть машина найдет некую закономерность, и потом нам придется объяснить, как это произошло и что это означает. Сама процедура как бы поиска здесь совершенно нечеловеческая. То есть люди так не думают. У людей есть какая-то метод проб и ошибок, намеки, сбор данных и так далее. Здесь совершенно другая модель вот вычислительного этого такого поиска. Но важно, что вопрос о том, есть ли у машины, у этой программы субъектность, он менее важен по сравнению с тем, что программа может фактически создавать знания, которые неизвестны людям.
Ну вот сразу вопрос. А есть ли у машины целеполагание? Кто ей задаст эту задачу? Она же себе сама не будет ставить задачи.
Да, здесь, когда речь идет о ближайшем будущем нашей цивилизации, и это та тема, которая бесконечно тоже сейчас обсуждается в западной прессе, почти не освещена в российском контексте, это история о роботизации интеллектуальных рабочих мест.
Да.
А вот люди, которые считают, что все-таки мы, наша культура, наша цивилизация и эту проблему переживет, они предполагают, ну, в частности, главный редактор журнала Wired, такой известный техноблогер американский Кевин Келли,
да.
У него была несколько лет назад статья...
Визионер.
Да, статья о том, что, собственно говоря, волноваться не стоит, потому что будущие профессии людей – это такой, ну, как есть сейчас такой human resource manager, там, человек, специалист по кадрам, так в будущем человеческой профессии станет такой робот-ресурс-менеджер. То есть человек, который действительно занимается в первую очередь целеполагающим помоганием, ну и подбора команды, если так можно.
И задает задачи роботам.
Да, и подбора команды роботов, вот, меня очень забавляет эта мысль, вот, знаете, такой кастинг роботов, вакансии для роботов. Мне тоже кажется, что в этом есть доля правды. Другое дело, что, опять же, вот этот вот заход с целеполаганием, он предполагает некую метафизическую составляющую. То есть, если мы хотим верить, что только человек способен на целеполагание, мы предполагаем, что в человеческом мозге, в человеческом сознании есть нечто, что не моделируется при помощи вычислительных средств. А если вспомнить Марвина Мински, то здесь же история в чем? Что вот мы сделали уже калькулятор, стиральную машинку, робота-композитора, робота, который обыгрывает нас во все настольные игры. Делаем робота-водителя, и, в принципе, неплохо получается. Сделаем сейчас робота-онколога и робота-юриста. Но и почему бы нам не сделать робота-целеполагателя? То есть в чем...
В чем такая онтологическая особенность целеполагания?
То есть здесь нам надо предположить, что как бы у человека есть некое такое свойство, которое вот не редуцируется к физическим процессам.
То есть мы таких свойств нет? Тогда выходит, что вот как Клайв Стейпл Льюис больше 100 лет назад написал «The Abolition of Man», человек отменяется?
Ну, человек отменяется, но, может быть, это и к лучшему. Смотрите, когда, вот, скажем, у нас в школьных классах везде, в советской школе, висело вот эти вот лозунги о том, что человек это звучит гордо, но понятно же, что за этим стояла и такая квазихристианская риторика и идея о том, что человек – это венец эволюции, если не венец творения. Но если мы уж гордимся тем, что мы венец творения, почему мы не можем гордиться тем, что наша цивилизация дала в итоге старт какой-то более развитой цивилизации? Здесь, понимаете, здесь же вот как, опять же, возвращаясь к вопросу о Го, вот, ну, если бы для компьютера вообще были бы характерны такие эмоции, то мы могли бы сказать, что компьютеру больше не интересно играть с нами в Го. Ну, то есть это вопрос решенный. И когда мы вообще говорим про искусственный интеллект, то ну, это уже идеи такие Курцвайля, хотя не обязательно вот в такое в его вид визионерства здесь впадать. Ведь проблема, по-моему, заключается в том, что мы можем просто не понять, что искусственный интеллект возник. Ну, то есть шимпанзе, наверное, никогда в истории своего вида не осознали то, что люди построили города. Ну, то есть у них как бы их когнитивных способностей не хватает для того, чтобы это понять. Да? И мы почему-то считаем, что когда искусственный интеллект возникнет, нам об этом сообщат. Но, возможно, мы просто не сможем этого понять.
То есть, может быть, уже существует компьютерная цивилизация, и она сейчас, так сказать, с усмешкой наблюдает за нами, за этим нашим эфиром,
нет,
а мы об этом
я
не
думаю,
знаем.
Я думаю, что им как раз, вот опять же, смотрите, даже вот эта фраза, что они с усмешкой наблюдают, это предполагает, что мы им по каким-то причинам очень интересны. Но мы, конечно, держим шимпанзе в зоопарках, да, но большинство там шимпанзе живут где-то в Африке, в этих недовырубленных лесах, и нам до них нет никакого дела. То есть компьютеры в этой логике, если искусственный интеллект возникает, он дальше отправляется по своим делам. И мы расходимся.
Ну, то есть, да, компьютеры, они уже сами могут, вот тоже недавно у вас в Фейсбуке, по-моему, я видел совершенно прелестную новость о том, что программист запустил в компьютеры на сервер каких-то ботов, которые, так сказать, военные стратегии друг против друга начали применять и забыл про них. И потом пришел через какое-то время на этот сервер и посмотреть, что там происходит, и оказывается, что боты в какое-то время осознали, что им невыгодно воевать друг с другом, и они, собственно, все заснули.
Ну, то есть здесь вопрос, вот если ставить совсем большой вопрос, то это вопрос о модели такой цивилизации киборгов, так если скажем, да, то есть все-таки будет ли какой-то... Очевидно, что люди будут пытаться использовать те технологии, которые они создают в своих целях, и до какой-то степени сохранять над этим контроль. Но вот где вот это вот, где этот баланс между человеческим и нечеловеческим в будущем, это... Действительно, очень интересный вопрос. Мне кажется, об этом надо как-то больше говорить. То есть, другое дело, что у нас, может быть, данных никаких нет, кроме на этот счет, кроме вот этих историй про победу в Го и так далее. Но, скажем, вот в этом году в Калифорнии есть этот знаменитый институт сети, институт поиска внеземных цивилизаций. Там вполне здравые люди работают, математики. Они изучают сигналы, которые приходят из космоса и пытаются декодировать, найти какую-то осмысленную информацию. У них это довольно старая такая история. И вот один из этих сотрудников, он просто, ну, как в виде хобби написал, что 21 век – это последний век человеческого вида. То есть просто потому, что две вещи. Мы прочитали собственный геном, и мы можем, соответственно, его инженерно модифицировать. Да. И второй момент – это вот все вещи, связанные с роботами и с компьютерными технологиями. Если генную инженерию наложить на на искусственный интеллект, то, собственно говоря, мы можем попрощаться с человеческой культурой в том виде, в котором она существовала.
Ну, с современной антропологией, но тогда остается вопрос, есть ли некая нередуцируемая человеческая сущность? Или все можно смоделировать при помощи биотехнологии, теперь уже искусственного интеллекта?
Ну, вот здесь, понимаете, здесь хотелось бы, конечно, когда мы про этот вопрос ставим, хотелось бы просто понять саму природу аргумента, почему что-то нельзя смоделировать. Потому что если мозг – это физическая система, то, по идее, ее смоделировать можно, но это очевидно. То есть просто создать копию мозга. Аргумент, возможно, заключается в том, что только наличие точной физической копии мозга позволяет, там, не знаю, существу сравняться с человеком в таких вещах, как там, если не интуиция, то целеполагание. Но это тоже, в общем, не совсем ясно. Здесь какой-то провал в этой аргументации звучит. Почему именно только такой мозг способен там, на целеполагание? Но я хочу еще вот все-таки от этих... как бы больших историй все-таки вернуться к тому, что специалисты говорят по поводу победы в ГО, потому что очевидный вопрос, там он очень локальный и конкретно звучит, а что дальше происходит? Да, вот что вот компьютер выиграл в шахматы, через 20 лет выиграл в ГО, что будет через 5 или через 10 лет? Вот, и специалисты, я посмотрел западную тоже прессу, мировую по этому поводу, специалисты пишут, что поскольку это была последняя игра с полной информацией, то теперь компьютер... Да, компьютера интересует игры с неполной информацией. На первый взгляд здесь ничего такого сверхъестественного нету, но вот компьютеры будут натаскивать на то, чтобы он у человека стабильно выигрывал в покер. То есть вот просто статистически любое столкновение компьютера с человеком в покер заканчивается победой компьютера.
Ну, он должен быть оснащен какими-то сенсорами, датчиками. Здесь в игре в покер же ведь очень много от флюидов.
Есть, правда, игроки в покер, которые играют вот онлайн, и там этот контекст каким-то образом извлечен, таких человеческих. Но да, самое главное, что вне зависимости от того, где происходит игра, это игра с неполной информацией. Это означает что? Что стратегия должна предполагать оценку неизвестных факторов. Стратегия должна позволять компьютеру идти на осознанный риск, блефовать и оценивать вот эти все факторы со стороны своего оппонента. И в итоге получается, что это совсем не история про то, что мы от игр с полной информацией вроде шахматы ГО переходим к покеру, а это история о том, что если вопрос с покером решается, то компьютер на самом деле выходит в открытый мир. То есть компьютер начинает... Вообще вот человеческая жизнь, это ее можно представить как такую цепь решений в отношении ситуации с неполной информацией.
Ну да, цепь игры в покер, когда, оценка риска.
Да, там где получать образование, куда идти работать, с какими людьми общаться, семейные дела. Это все вот игры такое с неполной информацией, где мы оцениваем, принимаем решения в ситуации, не зная полной информации о ней. И после покера сразу возникает вот, например, такое приложение. Например, компьютер-аукционист. Торговля Сотбис, произведение искусства, компьютер принимает решение.
Ну, горизонты открываются совершенно фантастические и в то же время пугающие, потому что действительно этот вопрос Льюиса остается, отменяется ли человек. Ну, оставим его открытым, я думаю, что в рамках этого эфира мы его не решим, но давайте, тем не менее, наслаждаться пока что нашей человечностью и тем разговором, который сейчас у нас произошел с Кириллом Мартыновым. И если какая-то лениво за нами уже искусственный интеллект какой-то следит откуда-то из сети, то давайте ему пошлем небольшой привет отсюда из студии Радио Свобода. Это была программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».